Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Вячеславович Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир». Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Здравствуйте.
Вы не первый раз в нашей студии, и мы уже разговаривали с вами о многом, что является заботой, целями, планами, тревогами и радостями фонда «Русский мир».
Но...
Сегодня захотелось бы поговорить опять немножко о фонде, потому что время прошло, что-то изменилось. Ваша глобальная организация, председателем правления которой является Вячеслав Алексеевич Никонов, она прогрессирует, она развивается, или есть какие-то сложности? Что происходит сейчас?
Ну, я должен повториться немного и сказать, что фонд был создан в 2007 году. И во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который подписал указ о создании фонда «Русский мир». Вот я в 2007 году набрал в поисковике в интернете «Русский мир».
Так.
Значит, было несколько ответов. На первом месте стояла страховая компания.
Ага.
На втором месте стояла транспортная компания.
С таким же названием?
С таким же названием «Русский мир». А сегодня это вообще такое понятие философское. Я имею в виду не фонд, а вообще русский мир как философское явление, да, стало. И, конечно, это не только благодаря фонду, но просто ситуация так развивалась в мире и в нашей стране, что само понятие «русский мир» приобрело очень политизированное значение. Да?
Угу.
Он где-то гонимый, где-то его обвиняют в каком-то наступлении. Ну и фонд, конечно, развивался это время, хотя главная задача фонда, которая была поставлена при его учреждении, это поддержка программы изучения русского языка за рубежом и популяризация русской культуры, которая является частью всемирной культуры. Но ситуация так складывается, что и язык-то стал русский, политизирован во многих странах. Вот мы с вами начали учебный год, и мы должны констатировать, что на Украине с 1 сентября нет ни одной школы, где преподавание ведется на русском языке.
То есть все?
Все закрылось, да. Есть русские классы в школах. Угу. Там есть несколько предметов. Ну, русский язык есть, литература есть. И несколько основных предметов, может быть, ведутся на русском языке, а все остальное на украинском. Русских школ как таковых, а их было еще в прошлом году больше сотни, больше нет на Украине. Ну, Прибалтике, вы знаете, там тоже языковая реформа.
Да, да,
и
да.
Цель, которая только одна – искоренить русский язык в школах. И там тоже такая же система примерно будет реализована сейчас. Но при этом даже запрещаются частные школы, которые были, есть и, я надеюсь, будут.
Это перебор явный абсолютно. То есть частные школы-то, господи, как можно
да,
учить?
Но это целая цепь такая действий предпринимается властями. На Украине есть аналог нашего ЕГЭ, да?
Угу.
И вот эти тестовые испытания, они сдаются на украинском языке. То есть родителям, которые думают о будущем своих детей и хотят, чтобы они получили высшее образование, заведомо сразу говорится, что надо налегать в учебе на украинский язык, потому что все тестовые испытания, какой бы вуз вы ни поступали, какого университета ни поступали, будут на украинском языке. Тем не менее, так сказать, русские школы были. Сегодня их нет, как таковых.
Вот я хочу добавить еще перцу немножко для нашего разговора о русском языке. Как известно, русский язык имеет очень важные свойства. Он входит в число международных языков.
Ну, как... это официальный язык ООН, да, мы должны
ну, да,
не забывать.
Ну,
да.
Именно, вот, скажем так, английский явно международный язык. Китайский, глобальное количество людей говорит на нем, но он не международный. Как, кто еще международный? Был французский когда-то,
нет, французский,
да?
Нет,
когда-то
есть
был даже
официальные
немножко...
языки Организации Объединенных Наций.
Арабский язык явно международный. И вот русский, на русском преподавался...
Есть официальные языки Организации Объединенных Наций.
Нет, ну я рассуждаю как
это
как
по
писатель.
Числу членов Совета Безопасности постоянных, mm-hmm. да? Там, пять языков.
Пять языков.
Русский входит в том числе. Это язык ну, для нашей страны и он имел всегда особое значение, потому что это был язык, который объединял такую страну, которая называлась Советский Союз.
Да? А Варшавский договор, восточноевропейские страны?
Варшавский договор – это был язык такого межнационального общения.
Вот я скорее...
Он и сегодня остается в Российской Федерации языком межнационального общения, потому что у нас много национальных языков. И вот как раз в этом единстве русский язык дает возможность людям, которые говорят на нерусском языке в Российской Федерации, приобщиться к мировой культуре. Да?
Вот тут был мой вопрос заключен, я не успел его задать. Статус международности, межнациональности, он теряется у русского языка? Или, и как его сохранить, если он теряется?
Ну, есть чисто юридические, есть человеческие аспекты. Да? Вот юридические. Русский язык не является официальным языком Европейского Союза.
Угу.
Вот то, что происходило на Украине, там под пресс вот это националистический попал еще один язык – венгерский.
Да,
венгерский, потому что в западных областях Украины там были венгерские школы, и он там достаточно ходит, там, в Закарпатской области. Венгерский язык имеет статус официального языка Европейского Союза. Поэтому по отношению к нему украинская власть сделала исключение. Ну, во-первых, позиция Венгрии заключалась в том, что никакого диалога Украина-НАТО, пока не будет закончено притеснение венгерского языка в Украине, не будет.
Mm-hmm.
И давление это продолжается. Но русские школы закрыли с этого года, а венгерские с 23-го хотят закрыть. Но для него сделано исключение с оговоркой, что вот закон на языках, который в Украине принят, он не распространяется на официальные языки Евросоюза. Поэтому что такое происходит? Вот есть украинский лицей в Украине, где преподавание ведется на французском языке. Пожалуйста, хоть все предметы преподавай. Тестовые испытания все равно на украинском. А на русском ты не имеешь права преподавать все предметы на русском языке. Хотя украинский язык-то в русской школе тоже ведь присутствовал, и как основной предмет. Да.
Да,
там. Поэтому никакого такого притеснения и моноязычия не было в русских школах Украины. Было такое двуязычие – русский, украинский, потому что русский язык, украинский язык литературы была. Вот мы, конечно, имеем русский язык, и носитель его имеет международный статус русский язык.
Еще
это
какой?
Без сомнения.
Да.
Но я должен сказать, что вот мы начали говорить, что само продвижение русского языка, оно очень политизировано сегодня, потому что его связывают с русским миром, хотя это часть мировой культуры. Наш язык, он великий, он могучий. Но на нем же писали все выдающиеся деятели нашей культуры.
Конечно, он высоколитературный.
Высоколитературный.
Он певуч, как говорят музыканты. Он прекрасен для оперы и для музыкального театра.
Да, я всегда задаю вопрос. Вот мы поддерживаем романсиаду, да, конкурс молодых исполнителей русского романса. Это же наш жанр, больше ничей, да?
Да.
И спрашиваем, а вот скажите, на стихи каких поэтов больше всего романсов русских написано? Ну, все сразу говорят, правильный ответ, на стихи Пушкина.
Угу.
Ну, потому что поэзия его, и она легко перекладывалась, да. Но великие композиторы писали на стихи Пушкина романсы, да? И мы их все знаем. Хотя и современный роман существует, и его тоже любят. И русские романсы поют во многих странах, не только в России. Это такой международный жанр. И в Германии поют, и на Балканах поют. Где угодно. Но это наш жанр. У нас под эгидой ЮНЕСКО каждое последнее воскресенье января в каждом году проходит Международный день русского романса с концертом в Кремлевском дворце. Это фонд поддержки русского романса проводит при поддержке фонда «Русский мир».
Замечательно.
И публика собирается. Вы знаете, мы даем прямую трансляцию вот этого концерта русского романса. И там, ну, десятки тысяч людей смотрят в прямом трансляции, в интернет-сетях, во всех, в Ютубе, в Одноклассниках. И я всегда приятно читать комментарии, которые при этом в чате распространяются. Ведь ни одного плохого и такого грубого и похабного слова нет в комментариях.
Надо же.
Вот эта публика,
значит,
которая слушает русский романс, она высокоинтеллигентная публика. И вообще пишут чат, это очень правильно. Это может от старшее поколение. Мы не можем определить возраст тех, кто высказывает свои отношения в чате. Но это очень приятно, что такая публика у русского романса есть.
Ну да, вернемся к фонду, давайте.
Ну,
потому что русский язык, я хотел спросить, что вокруг русского языка сплачиваются люди.
Сплачиваются люди, и самое вот большое. Ну, фонд – это не такая мощная организация, как кажется, так сказать.
А такое впечатление, что, знаете, что вы как бы…
Ну, нас знают во многих странах. Почему?
Мощная
госструктура
прямо даже.
Мы за рубежом ничего не умеем. Когда нас ругают и говорят, нас закроют на Украине. Ну, а что закрывать-то? У нас ведь нет. Мы по закону не имеем ни филиалов, ни представительств нигде.
Вот.
У нас есть организации, которые с нами сотрудничают. Вот это наше самое главное богатство. У нас таких организаций почти 5000. С кем-то мы имеем долгосрочные соглашения, кто-то участвует в отдельных наших проектах, кто-то участвует в наших конкурсах. Это разная степень участия, но наши партнеры – это и есть то, что вот в сетевом понятии составляет гордость фонда и вообще в нашем понятии от того русского мира, который хочет говорить на русском языке, который говорит на русском языке, который интересуется Россией. Но интересоваться Россией без знания языка тоже невозможно.
А что же тогда такое русские центры, которые упоминают русский мир?
Это вот наши долгосрочные...
Русские кабинеты.
Это наши долгосрочные партнеры. Это, собственно, не наша организация. Мы заключаем договоры с университетами, с библиотеками, где-то с большими, где-то не совсем большими, с некоторыми некоммерческими организациями. И мы оказываем им поддержку в создании у них, на их площадке и в их структурах русского центра.
Даже если это иностранный
юридически, университет. Да, у нас как раз соглашение с иностранным партнером. Юридически мы им оказываем такое пожертвование в форме книг, некоторых материально-технических, оргтехники, ресурсов и небольшое частичное покрытие затрат на обслуживание вот этих библиотечных и всех остальных фондов в форме пожертвования. Что такое? Ну, целевое дарение, да? То есть мы дарим средства на то, чтобы они продвигали русский язык, русскую культуру, организовывали курсы русского языка, знакомились с новинками там, русской литературы, проводили тех мероприятий, которые им интересны. Тут мы со многими европейскими университетами заодно, потому что есть кафедры русского языка. Сейчас
славистики
разные есть. Есть «Россияведение», в Польше очень модная специальность, кстати, называется «Россиязнавство», «Россияведение». Они тоже есть. Но там надо знать тоже язык. Мы с ними сотрудничаем, не все они такие антирусские, кстати. И они заинтересованы, чтобы не студенты приходили. Чем заинтересовать студентов? Вот русский центр, он дает возможность доступа к нашим базам данных, к нашим библиотечным ресурсам. Там, у них за рубежом, они могут по вот, сетевым доступам получить информацию, прочитать литературу, найти нужные справочники, словари, посмотреть наши самые известные там, видеофильмы, ну, фильмы вообще, видеоматериалы. Это у них такая конфетка, которая привлекает студентов к тому, чтобы они поступали на русскую филологию.
Да.
Но чем больше студентов учится, тем больше преподавателей сохраняется. У них же там принцип такой. Есть желающие изучать русский язык? Есть кафедра. Нет желающих изучать русский язык? Нет преподавания.
А вот как быть с цифровой эпохой? Вот у меня так сложилось. Некоторые университеты американские, там наши преподают русские, значит, и они связывают со мной и устраивают некую встречу виртуальную. То есть я вижу, в зале сидит 20 человек студентов, я с ними разговариваю, рассказываю на какую-то тему, мы обсуждаем. То есть некий семинар, который я веду прямо из Москвы, хотя я не преподаватель этого университета.
Ну, мы сейчас тоже этим занимаемся.
Нет, я имею в виду, что наступает эпоха, когда центры-то могут быть уже не нужны. То есть, сказать, уже как говорится, в виртуальном пространстве.
Все в виртуальной площадке, но площадка доступа должна быть. В это виртуальное пространство. Но, допустим, наши ресурсы библиотечные не все бесплатные. Мы затраты на доступ к таким платным библиотечным ресурсам обеспечиваем, покрываем, да?
Да-да-да.
Но для того, чтобы получить доступ, нужно фиксированный IP-адрес.
Понятно.
Он в центре, да.
Понятно.
И это гораздо расширяет возможности. Научные сотрудники. Вот Государственная библиотека, бывшая Ленинская, да, она тоже такие ресурсы предоставляет тем, кто имеет доступ. И многие этим пользуются успешно. Это как раз такое хорошее дело, которое привлекает и студентов, и преподавателей. А что касается преподавания, ну, разного типа преподавания есть. Можно поговорить, можно прослушать семинар. Вот у нас сейчас масса желающих. Мы в онлайн-формате проводим для преподавателей русского языка такие курсы русские, как преподавать русский язык в цифровую эпоху.
Угу.
Потому что все столкнулись вот с этими пандемийными событиями, что надо переводить образование в онлайн.
Да.
Частично, полностью. Я думаю, это и дальше сохранится такая тенденция.
Да, да,
будет
да.
Что-то совмещенное. Но это дает новую возможность. Я должен сказать, что желающих изучать русский язык на курсах в онлайн оказалось в некоторых странах больше, чем было в очном формате. У нас в Италии рост числа желающих изучать русский студентов. Чем их было, да? Потому что в онлайн-режиме человек свободен, у него
да,
больше
не
времени.
Надо
для молодежи отъехать
время,
не
да.
надо. Мы вот буквально там 20 августа начали для студентов университета Северной Аризоны читать курс русского языка начальный. Он у них в учебной программе в дистанционном формате. Такого тоже не было. Мы, конечно, планировали, что будем поддерживать преподавателя, который есть в Америке, да, но оказалось, что сейчас его нет. Он туда не приедет. В связи с пандемией закрытой границы, самолет. Но онлайн 25 студентов, у них в учебном плане есть эта дисциплина русский язык. Они сейчас изучают. Вот уже месяц прошел, отзывы очень хорошие. То есть это дает дополнительные возможности. Вот современная цифровая эпоха. Хотя, конечно...
То есть пандемия тут немножечко даже подтолкнула нас вперед, получается.
Нет, ну,
не то, что
подтолкнула вперед. Я не думаю, что, конечно, все только будет в режиме онлайн. Да. Личное общение с преподавателем...
Нет, для школьников это катастрофа. Школьники должны быть вместе.
Ну, некоторые студенты вещи еще, можно правда. Совмещать. Да. Должна быть и то, и другое, и третье. Да.
Угу.
Я думаю, весь мир перейдет на такую вот систему смешанного изучения. Угу. Да. Ну, у нас-то немножко ситуация стабильная, а вот в Латинской Америке там она вообще, Бразилия, Аргентина, она катастрофическая, сейчас там нет занятий.
Угу.
Онлайн только, да, вообще закрыто помещение. Ну, в Польше тоже, кстати, ведь пока нет просвета и нет понятия, что будет очное обучение. Кстати, обучение онлайн, оно ведь самое тяжелое. Да, это мы...
Ну, во-первых, надо иметь силу воли. Большую.
Нет, и для преподавателя это тяжелое такое испытание, потому что это так кажется, что вот очень просто все, да?
Я знаю, мне один преподаватель подробно рассказывал.
Да.
Если
но
это раньше он заполнял это... какие-то бумаги, то сейчас он должен заполнять в 5 раз больше разного рода
ну,
бумаг.
Ну, не только бумаг, да? Ну, и общение другое.
И общение другое.
Он должен улавливать там обучаемого гораздо сложнее все. Это с опытом приходит, это мы научимся. А вообще, с точки зрения, так сказать, когда у преподавателя в режиме онлайн появляется возможность работать с каждым студентом или школьником индивидуально, это очень дорого, но это наиболее эффективно.
Владимир Вячеславович, если вернуться опять к центрам, вот смотрите, русских центров и русских кабинетов по всему миру сейчас у вас
у нас
всего
где-то
мира
116
больше...
центров.
Сколько?
116.
116. А я думал, где-то я видел статистику больше 300.
Это вместе с кабинетами.
С кабинетами, да.
Да, да.
Вот если я представляю себе планету Земля, земной шар, вот как космонавт, и 300
да.
точек ставлю на ней, ничего себе, это целая паутина. Вопрос, а какие из них наиболее эффективные, вот, если выделить, наиболее интересные?
Да они все по-своему интересные. Нельзя сказать, выделить там. В разных условиях все работают. Есть китайский центр, есть во Вьетнаме возрождающийся интерес к русскому языку. Но в восточноевропейских странах это без сомнения. Вот я секрет не открою, что наши, так сказать, братья-украинцы, которые ломанулись туда, молодежь, оно же поступает на русскую филологию в восточноевропейских университетах, да? Польских, словацких. Вот Прешев есть университет, у нас там русский центр Прешев. Это Словакия, да, он небольшой университет, но 10% студентов у них из Украины.
Угу.
Но подавляющая часть из них на русской филологии.
Не боятся.
Ну, они, я не думаю, что они вернутся в Украину.
Угу.
Они будут стараться, конечно... Вот это тоже трагедия Украины, кстати. Уезжают те, ну, самые способные, талантливые, да. Это, конечно, трагедия. Это же братский нам народ. Там никто нас никогда не уверит в том, что мы враждебные народы. Как все говорят, это часть нашего народа.
Вот я состоял в общественном совете Министерства культуры, и каждый год принимается нечто вроде публичной декларации. Это такая как бы цветная тетрадочка, где перечислены все главные приоритеты для Министерства культуры. И меня поразило, что оттуда исчезла статья, графа целая, пропаганда русского языка. Что это могло бы значить? Я пару раз выступал в связи с этим даже на общественном совете.
Мы тут с вами можем долго спорить, что такое пропаганда и что такое популяризация.
Может быть, я неправильно выразился. Скорее, может быть, популяризация, да, вы правы. Но вот почему-то этот пункт исчез. Я спросил, почему? Молчание в ответ. То есть, получается, что фонд «Русский мир» занимает главные позиции,
да? Не отвечу, у нас президентом была поставлена перед нами задача популяризации языка.
Да, понятно.
То есть, пропаганда, любая страна, любое государство идет пропаганда. Тут ничего такого предосудительного нет. Нет, это нормальное явление. Но мы же не государственная структура. Мы можем завлечь только, рассказать, какие преимущества те или иные молодежь или представитель старшего поколения получит, изучая русский язык. То вот это популяризация, это язык Толстого, Достоевского. В следующий год у нас ведь годовщина Достоевского, год Достоевского объявлен в нашей стране, вы знаете, да?
Да.
Вот у нас будет ассамблея 14-я в режиме онлайн. Одна из тем этой ассамблеи будет это «Русский мир» Федора Достоевского. Почему к нему такой интерес неподдельный в мире? Есть всемирное общество Достоевского. Во многих странах есть общество Достоевского.
У нас Игорь Волгин руководит как раз фондом Достоевского.
Нет, это здесь он руководит. Но он зампредседатель всемирного общества Достоевского. Да. Это очень популярный за рубежом писатель и философ Достоевский. Вот феноменально, почему именно он? Чехов.
Это мозг.
Чехов, если театр говорить за рубежом, конечно, Чехов.
А сейчас грядет юбилей Рахманинова буквально через год. И уже год с точки зрения музыки, в музыкальном мире, я только что из музея музыкального обсуждался там этот вопрос, будет Рахманинов. Хотя американцы пишут «великий американский композитор».
Из той плеяды, которая является там нашими соотечественниками. То есть у нас с Рахманиновым общее отечество.
Конечно.
Да. Как бы ни случалось в жизни, он все равно ведь вышел из России.
Вопрос о русскоязычной прессе. Вот существует там, где колония русских, там, где раньше когда-то был русский храм, копились люди, сейчас не обязательно вокруг храма по-своему. Там в одном Торонто, как говорят, проживает 250 тысяч русских в Канаде. Русские выпускают русскоязычную прессу и литературу. Каким-то образом «Русский мир» контактирует с этим?
Нет, мы поддерживаем определенные издания русскоязычные, но я должен сказать, что не вся русскоязычная пресса – это пресса, которая работает на престиж России.
Да, это понятно.
Но если говорить о Торонто, это маленький мирок. Торонто вообще многонациональный город, а там выходцы из России, грубо говоря, это один из больших районов, пригородов
Торонто. Там несколько газет, несколько телеканалов, радио.
Я был там, кстати, я могу сказать, что там живут бывшие гражданки Советского Союза, по 20 лет, которые ни одного слова по-английски не знают. Им абсолютно не нужно владеть английским языком.
Можно спросить по-русски и ответить.
Да. Весь сервис, пресса, да. Угу. Все там кафе, забегаловки, они все равно владеют русским языком. Такой феномен Канады как страны. Это уже такая экономическая миграция последних лет. Я бы не сказал, что там также осуждают нашу страну во многих русскоязычных изданиях, да. Мы поддерживаем и зарубежную русскоязычную прессу, но не всех подряд, потому что это у нас проводится на конкурсной основе. То есть у нас есть грантовая программа, в рамках которой издания, которые не являются коммерческими, они могут подать заявки на предоставление финансовой поддержки, комиссия рассматривает и предоставляет грант или нет. То есть это одна из наших основных. Сейчас очень много русскоязычных сайтов мы поддерживаем, порядка 12 таких постоянно действующих у нас площадок, которые транслируют идеи и ценности русского мира за рубежом и зарегистрированы за рубежом. Это тоже одно из направлений нашей работы, такое достаточно весомое.
Вот русская литература, она непобедима, потому что она русскоязычна, во-первых. Во-вторых, она глубока, велика, широка. И когда мы говорим «писатель», мы подразумеваем, что писатель – поэт в России больше, чем поэт.
Это всегда было.
Книгоиздание какое-то литературное возможно на Западе? Или все-таки, скорее всего, уже приоритет самой России?
Нет, все возможно, конечно, все издается. Но я бы сказал, что русскоязычно – это не значит русская литература. Это такой старый спор литературоведов. Мы говорим, что значит русскоязычная? Это русская литература? Не всегда. В Германии большое число выходцев из России немцев живет, которые говорят и пишут на русском языке. И книги издаются, и журналы есть, но это не русская пресса и не русская литература. Это немецкая литература на русском языке. Это разные вещи, да. Конечно, книги издаются, есть удачный опыт. Мы поддерживали в свое время Булата Акуджава издание, допустим, в Словакии на двух языках, когда есть переводчики хорошие, да, и человек может сравнить, ну, звучание даже, может, он не по-русски все не понимает, да, но звучание может на русском и на словацком языке. В Польше такие издания выходят.
Напоследок хотелось бы задать такой вопрос. Все-таки русский язык для русского мира, для фонда «Русский мир» – это главная задача? И она все-таки, эта задача решена, да? Или решается?
Конечно, это главная задача, потому что язык – это доступ к культуре, доступ к достоверной информации о России, о ее прошлом, настоящем и будущем. Да? И, ну, как решается? Ситуация до последних 15 лет кардинально поменялась. Наши соотечественники стараются теперь в подавляющем большинстве сохранить язык у своих детей. Второй, иногда третий. Сдвиги есть, но сказать, что русский язык там доминирует сейчас, нет, он всегда остается в таком положении, что надо за него бороться. Его надо пропагандировать, популяризовать. И для этого все должны прилагать определенные усилия.
Ну что же, будем бороться за русский язык. Спасибо фонду «Русский мир», который, по сути дела, отчасти возглавляет даже это движение международное. Борьба за русский язык, спасение. Спасибо, Владимир Вячеславович. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Владимир Вячеславович Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир». Надеюсь, что в следующей передаче мы продолжим наш разговор о русской миграции. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за хорошую беседу и содержательные вопросы. Очень интересно было на них отвечать.